Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Джеймс Кори. Игры Немезиды. Пролог. Филипп. Две верфи Каллиста бок о бок стояли на противоположном Юпитеру полушарии спутника. Солнце здесь было всего лишь самой яркой звездой в бесконечной ночи, куда ярче горел широкий мазок Млечного Пути. Повсюду на склонах кратера сияли жестким белым светом рабочие фонари на зданиях, погрузчиках и лесах. Ребра недостроенных кораблей выгибались над реголитом, пылью и льдом. Одна верфь была гражданской, вторая — военной. Одна принадлежала Земле, вторая — Марсу. Обе от метеоритной угрозы защищали одни и те же рельсовые пушки. Обе занимались постройкой и ремонтом судов, которым предстояло нести человечество к новым мирам за кольцами, как только, если, на Илосе наступит мир. Обеим грозила нежданная беда. Филипп скользил, немного опережая команду. Светодиодки на скафандре были выбиты, керамическое покрытие скафандра заранее зачистили до матовой шероховатости, чтобы не осталось ни одного блестящего участка. Даже внутренний дисплей притушили, едва разглядишь. Голоса у него в ушах, переговоры диспетчеров, отчеты охраны, трёп штатских звучали в пассивном режиме. Филипп принимал, но сам ничего не передавал. Из пристегнутого к спине прицельного лазера вынули батареи. Филипп и его группа были тенями среди теней. Таймер отсчета, тускло светивший слева на краю поля зрения, прошел 15-минутную отметку. Филипп погладил воздух, разреженный почти до вакуума, раскрытой ладонью. Этот астерский жест был командой замедлить движение. Его люди повиновались. Высоко над ними, невидимые в пустой дали, с профессиональным лаконизмом переговаривались марсианские корабли охраны. Марсианский флот сильно растянулся, но на орбите все же остались два корабля. Скорее всего, именно два. Но, возможно, там были и другие, укрывшиеся в черном небе, поглощающие собственное тепло и защищенные от радаров. Возможно, но маловероятно. А жизнь, как говаривал отец Филиппа, — это риск. 14:30. Рядом высветились еще два таймера. Один с 45-секундным интервалом, другой с 2-минутным. «Транспортный корабль «Фрэнк Айкен», сближение разрешаю». «Сообщение принял, Карсон Лэй», — знакомо проворчал Син. Филипп расслышал в голосе старого астера улыбку. «Кое саба, Айсус, хорош кабак внизу!» Где-то там наверху Фрэнк Айкен поймал марсианский корабль лазерной установкой той же частоты, что и у прицела за спиной Филиппа. Но в ответе марсианского офицера не прозвучало страха. «Не понял, Фрэнк Айкен, повторите, пожалуйста!»
«Извиняюсь», — хмыкнул Син. «Вы, благородные умники-разумники, не знаете внизу хорошего бара для бедолаг астеров?»
«Ничем не могу помочь, Фрэнк Айкен», — отрезал марсианин. «Держитесь прежнего курса».
«Сабеса, тяжелее камня, прямее пули, вот мы какие».
Группа вышла на кромку кратера, заглянула вниз, на пограничную полосу марсианской военной верфи. Она оказалась точно такой, какую ожидал увидеть Филипп. Он нашел взглядом склады и разгрузочные депо. Отстегнув прицельный лазер, он вогнал основание в грязный лед и вставил источники питания. Другие люди, растянувшись так, чтобы никто из охраны не мог охватить взглядом всю цепь, занимались тем же. Лазеры были старье, приклепанные к ним платформы слежения набирались сбору по сосенке. К тому времени, как красная сигналка на основании сменилась зеленой, первый из дополнительных таймеров вышел в ноль. На гражданском канале прозвучали три ноты сигнала тревоги и следом напряженный женский голос.
«С площадки уходит погрузчик, он, о черт! Направляется к противометеоритной батарее!»
Слушая голоса, в которых звучало все больше паники, Филипп переместил свою группу вдоль хребта. Вокруг поднимались прозрачные облачка пыли и не опадали, а расползались, как туман. Погрузчик, не отвечая на команды, пересек пограничную полосу и заградил круглые глаза противометеоритных орудий, на несколько минут ослепив их. Из бункера, как было положено, выдвинулись четверо марсианских десантников. Мощная броня позволяла им скользить по грунту, как по ледовому катку. Каждый из них, перебив всех людей Филиппа, сожалел бы о сделанном не дольше секунды. Филипп ненавидел десантников. Всех вместе и каждого в отдельности. Ремонтники уже карабкались к поврежденному механизму. Через час погрузчик вернут на место. 12 минут 45 секунд. Филипп, помедлив, оглянулся на своих. 10 добровольцев, лучшие которых мог дать пояс. Никто, кроме него, не знал, чем так важен рейд на погрузочное депо «Марсиан» и к чему он приведет. Все они были готовы умереть, по слову командира, просто потому что знали, кто он такой, знали о его отце. У Филиппа в горле встал ком, возникший где-то под ложечкой. Не страх, гордость. Это была гордость. 12 минут 35 секунд. 34, 33. Установленные группой лазеры ожили, запятнали 4 десантников, бункер с основным составом, ограждение периметра, цеха и казармы. Марсиане обернулись. Их броня была настолько чувствительна, что заметила даже касание невидимых лучей. Взяли оружие на изготовку. Филипп увидел, что один из десантников засек группу. Ствол развернулся от лазеров к людям, к ним. Филипп затаил дыхание. 18 сутками раньше корабль, какой Филипп не знал, вышел из системы Юпитера с ускорением 10, а то и 15 G. В точно вычисленную компьютером наносекунду он выбросил несколько десятков вольфрамовых стержней с 4 одноразовыми ракетами короткого действия в центре массы. На каждой стоял дешевый, настроенный только на одну частоту датчик. Они вряд ли заслуживали названия «механизм». 6-летние детишки по вечерам собирают устройства сложнее. Но ракетам, разогнанным до 150 км в секунду, сложность ни к чему. Им нужно только направление. За время, пока сигнал от глаз Филиппа шел по зрительному нерву к принимающему участку коры головного мозга, все было кончено. Он успел отметить содрогание грунта, выброс пламени с места, где только что находились десантники. 2 вспышки новых звезд там, где в небе висели военные корабли. Но враг к тому времени был уже мертв. Филипп перевел рацию в активный режим. «Ичибан, один!» — произнес он, гордясь, что голос звучит спокойно. Он и его люди, шаркая ногами, скатились в кратер. Марсианские верфи походили на сон. От разбитых цехов поднимались огненные языки. Рвавшийся на свободу газ казался пламенем. Над казармами падал снег в рассеявшемся в пустоте и застывшем воздухе. Десантники исчезли. Их разорванные тела разбросало по участку. Кратер наполнился клубами пыли и льдинок. На цель указывал только курсор на дисплее внутри шлема. 10 минут 30 секунд. Группа Филиппа разделилась. 2 вышли на открытое пространство, на площадку, достаточно широкую, чтобы можно было развернуть тонкую систему черного карбонового каркаса для эвакуации. 2 других отстегнули механические пистолеты, поглощающие отдачу, и изготовились застрелить любого, кто выберется из руин. Еще 2 побежали к оружейной, а 3 вместе с Филиппом двинулись к складу. В пыли проглянуло угловатое неприступное строение. Дверь была закрыта. Погрузочный мех опрокинулся на бок. Водитель погиб или умирал сейчас. Техники Филиппа подошли к системе управления дверями. Вскрыли коробку электрорезаком. 9 минут 7 секунд. «Джози!» — позвал Филипп. «Трабахан, соса!» — огрызнулся тот. «Знаю, что работаешь», — сказал он. «Если не можешь открыть...» Большие погрузочные ворота вздрогнули и поднялись. Джози, развернувшись, включил свет в шлеме, показав Филиппу тяжелые черты своего лица. Астеры вошли на склад. Здесь громоздились горы керамики и стали, уложенные плотнее, чем камни в скальной породе. Километры волосяного провода были намотаны на пластиковых катушках, возвышавшихся над головой Филиппа. Тяжелые принтеры ждали нужного момента, готовые сформовать пластины, которые сойдутся над пустотой, очертят объем и наполнятся воздухом, водой, сложными органическими соединениями, образуя среду, пригодную для человека. Мигающее аварийное освещение создавало в огромном пространстве склада призрачную атмосферу катастрофы. Филипп вошел. Он не помнил, как обнажил оружие, но пистолет уже был у него в руке.